На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком.
Продолжаем рассказы о том, как Латвия победила организованную преступность, и она реально победила ее?
Вы знаете, я тут, может быть, буду расходиться с оценками предыдущего выступающего на эту тему. Победило все общество, не победила полиция. Значит, на самом деле, действительно, я думаю, что это при Адамсоне было создано специализированное подразделение полиции по борьбе с организованной преступностью. Бюро по борьбе с организованной преступностью, если мне память не изменяет,
он возглавлял... Наверное, отдел все-таки, бюро. Не бюро прямо?
А потом стало бюро, я не помню уже, не помню, может, отдел. Суть не меняется, та же структура, как ни называй, офис, как мы знаем сейчас там, или там приемная, или что угодно, да. Структура одна, назовем отдел, хорошо, подразделение. Командовал тогда, по-моему, Сергей Черненок. Да, действительно, их задача была систематизировать эти группировки. Их, конечно, нужно было контролировать и по возможности выявлять совершаемые ими преступления и привлекать к ответственности. Это нормальная практика, и сейчас есть такие подразделения, которые занимаются организованной преступностью. Тут заковык-то в чем? Что для простого гражданина, жителя страны, организованная преступность точно лучше неорганизованной. Это вот я скажу, может быть, страшную для властей фразу, но это так. Организованная преступность страшна властям, не страшна населению. Не занимался Иван Харитонов тем, что отнимал часы там, или телефон у подростка или у женщины в каком-то микрорайоне. Вот просто-напросто. Это, ну, совершенно. Более того, организованная преступность, она имеет такое свойство, она сдерживает неорганизованную, как волки и, там, и так далее. Да? Потому что у них тоже есть жены, у них тоже есть там, подруги, дети, и они хотят, чтобы те жили в безопасности. Это не значит, что организованная преступность – хорошая вещь. Просто государство должно уделять внимание и той, и другой преступности, а не только бросить все силы на одну. Вот, и... На самом деле, побороло все-таки все общество, потому что это одна из главных задач, которые мы решали вот сразу после ухода из правоохранительных органов. Мы были антирэкет, ну вот так вот скажем, да. У нас было многократно обращений с там, предпринимателей, коммерсантов, к которым приходили там, определенного внешнего вида в определенных там куртках и пиджаках ребята и говорили, кому платите. Да? И, соответственно, вы должны платить нам, иначе вот там. То есть, на самом деле, эти ребята ничего не делали, они брали деньги за то, что они, не, я уж прошу прощения за вульгаризм, не били морду этим, ну и не поджигали их машины, не грабили и так далее. Этих предпринимателей.
То есть они... это были деньги на страхе просто?
Деньги на страхе, и причем на психологии. На самом деле... В подавляющем большинстве они не готовы были переходить к крайним мерам. Но предпринимателю нужна была психологическая поддержка, предпринимателю нужно было знание, что это за люди, на что они способны, действительно реальность угрозы. И противодействие этому могло быть именно система сбора информации об этих людях. И нескольких таких жуликов с нашим, ну, жуликов, это, я так просто употребляю этот термин, несколько таких преступников с нашей помощью, ну, были посажены в те 90-е годы. А общество у нас оказалось психологически более крепкое. То есть, во-первых, и преступный мир, он не оказался таким кровавым
отвязанным
и жестоким. Да?
Угу.
Они были такие отвязанные по отношению к себе порою, но не по отношению к...
Простым прохожим.
Да.
Не устраивали перестрелки на улице.
Не устраивали, да. Ну, всякое бывало. Были, кстати, ну, не устраивали, да. Вот. И, то есть... Здоровое общество, которое было склонно не все-таки, ну, не столько платить туда, сколько искать защиту в законных структурах, да, в полиции, в правоохранительной, в милиции, в полиции.
То есть показатель здоровья общества в том, что оно на появление могучего парня...
Адекватно реагировало большей частью.
Реагировало адекватно, то есть обращалось к правоохранительным органам или к...
Даже если же и как-то с ними там заигрывало, то все равно это делало, делала грамотно. И еще одно. Легальный бизнес, конечно же, всегда противодействовал вот этим ребятам в пиджаках. Нелегальный бизнес, да, тот не мог обращаться в правоохранительные органы и так далее. Вот это было их, скажем...
Кормовая база?
Да, кормовая база. Вот там они и должны были остаться. И общество оставило их там. Общество, ну, вот, не только полиция, да, угу. Все общество. То есть я говорю, я могу так утверждать, потому что я и полицейским был, и в частных структурах был, и сам я, ну, предприниматель, да, и у меня масса знакомых. Это все общество, основываясь еще тогда на профессионалах полиции, сумело правильно отреагировать на эту угрозу.
А может быть, общество, ну, как бы... жила вот этой памятью о том, как эффективно работала полиция или милиция раньше, вот с этой раскрываемостью 80% тяжких преступлений, и поэтому оно знало, что обращаться в полицию можно, а сейчас это, ну, как-то уверенность у многих людей растаяла, то есть они даже не пытаются, ну, как бы обратиться вот по таким... случаем, как кража велосипеда, в полицию, потому что им говорят, ну, это малый ущерб, что мы не будем расследовать.
Я думаю, что не в этом дело, что малый ущерб, они вообще не верят в эффективность, что кто-то реально... То есть потеря времени, потеря, ну, скажем, это же тоже неприятно, ходить куда-то, что-то там писать, ну, кому это хочется, когда человек заранее думает, что ничего не найдут. Правильно ли он думает, неправильно думает, это второй вопрос, не знаю. В конкретном случае люди разные, полиция разная все-таки, нельзя говорить в целом, там, пожарные, там, журналисты такие, там, детективы такие, ну, все люди разные. Но есть такое мнение у населения, ну, мы его видим и чувствуем, да. Мы стараемся всегда, когда к нам приходят, мы первые говорим, идите в правоохранительные органы. Во-первых, нам легче работать, если есть заявление, легче, ну, и потом мы не можем... укрывать факт преступления, укрывать...
То есть сейчас получается нередко так, что к вам приходят раньше, чем в полицию?
Ну, приходят спрашивать, надо ли идти в полицию. Ага. Мы говорим, надо обязательно. Вообще,
то есть этот
надо.
Вопрос появился на повестке дня каким-то
образом? Он появился уже лет 10. Угу. Так, да. Вообще надо. На самом деле, жители страны, обращайтесь в правоохранительные органы. Это будет ваша здоровая реакция, и, может быть, вы поможете этим органам, ну, властям,
стать
которые
лучше.
Отвечают, стать лучше. Да. Во всяком случае, ну, ну оценка вот, работы должна быть раскрываемость,
наш,
и сроки по преступлениям,
да,
должны
наш
быть.
Наш собеседник Янис Адамсон упомянул в прошлый раз еще такой момент, что на самом деле вот громкие дела против организованной преступности во многом были связаны с, ну, политическим заказом, с тем, что у людей, которые, допустим, ну, сидели на потоках контрабанды или на потоках, ну, каких-то ресурсов, ну, условно, там, дизельного топлива или бензина, просто хотели выбить почву из-под ног и перехватить этот бизнес. То есть... Может быть, в этом кроется причина того, почему правоохранительная система стала пробуксовывать, то есть появилась политическая какая-то подоплека у этого, политический заказ, а на все прочие мелкие преступления стало просто наплевать.
Это да. Это на самом деле это... Так оно и было. Нужно было перехватить потоки. Откуда убийства вот этих условно русскоязычных руководителей организованной преступности, да, там, в конце 80-х, в начале 90-х? Бандиты спрашивали у полиции, ребята, это вы, там, эскадроны смерти и так далее? Полиция спрашивала бандитов, у вас там какие-то разборки? Нет, ничего этого не было. Ни это, ни то. То есть это была третья сила, которая целенаправленно. Это моя версия. Я, может быть, когда-нибудь сподоблюсь и напишу на эту тему. И там этот пазл складывается из очень многих обстоятельств. Да? Это и определенными силами перенятия таможенных складов, это, ну, и выпуск определенных денежных купюр.
500-е
бумажки, которые годятся только для обеспечения теневого оборота, в принципе, они совершенно ни для чего не годились в те годы. Просто-напросто, ни для чего другого. Это в максиме, в магазине «Максима» в первые годы шок, когда приходил покупатель, вытаскивал 500 латов. Они бегали, искали сдачу по всем магазинам. То есть другой цели, если мне кто-то подскажет, я буду рад, я не вижу. Ну, говорят, что там цель накопления, цель так далее, ну... У меня такая версия, да.
То есть,
этот пазл я не буду дополнять всеми остальными, угу. Пока еще картиночками, да. Ну, У меня в голове сложен такой пазл, что это была целенаправленная работа на замещение контрабандных потоков в первую очередь, да, иными силами.
Ну да, и была такая версия, я помню ее, что таможенное управление контролировали вполне конкретные политические партии,
таможенные склады, да,
которые с этого, ну, да, получали
и
свою...
И как-то они были связаны с теми людьми, которые выпускали 500-латовые купюры.
Да-да-да, точно, точно, да. Ведь ну, наш Эйнар Репша, который подписывал 500-латовую купюру,
это
был
мы
членом
только
ДНД.
Две картинки, только две картинки этого пазла, их значительно больше.
Хорошо, ну, все-таки вот, если по процедуре борьба с организованной преступностью, хорошо, создан отдел, часть полицейских ушла в...
частный бизнес.
В частный бизнес, поставив ему на службу свои знания и профессиональные навыки. А все-таки вот как они взаимодействовали между собой? Вот та полиция 90-х годов и там частные детективы и бизнес, как они смогли найти вот этот контакт, чтобы эффективно это сделать? Почему тогда это сработало, а сейчас мы говорим, что дело Лемберга там 15 лет, и никто его не расследует, если бы не добрые американцы, мы бы никуда не пришли.
Я думаю, что его никто и не расследует, потому что там столько томов, что их никто не в состоянии прочитать.
А.
Вот просто-напросто.
Так хорошо расследовали?
Да. Ну, я не знаю, я так слышал, да. Речь о сотнях идет. Ладно. Как бы там ни было, вот что происходило в 90-х. По моим ощущениям, в 96-м году произошел вот этот перелом. Перелом в плохую сторону. До 96-го года, и по инерции, возможно, еще потому что не все ушли, и какое-то было, ну, как вам сказать, представление о том, что преступность должна быть наказана. Угу. Вот она была в профессиональной среде. Отдельно можно говорить о профессиональной среде, что всегда в любой полиции треть – это люди неумехи, которые просто нужно удостоверение.
Ну, в любой организации,
да,
в
любой,
есть,
да,
неумехи, да.
Треть пришли злоупотреблять, а треть нормальных. Вот беда в том, что нормальных-то и повыкашивало в первую очередь. Потому что, ну, потому что когда, после 96-го года, когда они увидели, что происходит в системе правоохранения.
А что такое было в 96-м году?
А вот не знаю, это мои ощущения. Я просто помню, что до 96-го года, да, реально, вот, ну, общались мы там с юристами, там, адвокатами, с полицейскими, на профессиональные наши темы, да, и мы постоянно находили, ну, понимание вот этого, что преступник должен, вор должен сидеть в тюрьме. Понимаете, вот примитивный лозунг, но он правильный. А после 96-го года как-то смотрим, круг общения, вот как-то вот, если там раньше общались с каким-то полицейским, он приезжал на «Жигуленке», то сейчас он стал приезжать на «Мерседесе», и часы у него другие, и так далее, и так далее. И это везде, это на всем уровне системы правоохранения. Если же раньше подъезжаешь к отделу полиции, пусть на меня не обижаются, жизнь изменилась, все по-другому. И там вот масляные пятна одни на тротуаре от машин стареньких, да, то сейчас это блеск, лоск и так далее. Подъедьте к зданию суда любого, подъедьте к зданию прокуратуры любой, подъедьте к зданию любого участка полиции.
Я боюсь назвать слово «коррупция».
Ну, будем так говорить, уровень жизни вырос.
А зарплата официальная?
Ну, кстати, тоже выросла. Кстати, тоже выросла.
А ну, сегодня работать в полиции престижно?
Я не знаю, что такое престижно. Сегодня работать в полиции. При том, что население ей не доверяет, наверное, нет. При том, что есть люди там, которые готовы бороться с преступностью, да, конечно, ему плевать, как относится, ну, какое общественное мнение. Да, он делает свое дело, и дай бог ему здоровья, и спасибо ему, и он рискует жизнью и всем остальным, да. Но там вот это расслоение, мне кажется, стало, как и... Полиция – это же срез общества, ну, правоохранители – это срез общества, да? Что у нас произошло в обществе? Расслоение произошло? Ну, безусловно, произошло. Расслоение материальное и расслоение нравственное. Сколько у нас, вот там выйдешь там куда-то, мат-перемат, там можно услышать, да, и молодежь какая бывает. Это я не по-стариковски ворчу, это если проехать в общественном транспорте, то все это видно на остановках. То есть расслоение и нравственное. Есть блестящая молодежь, есть такая, что ужас, и расслоение материальное. Почему в правоохранительной системе должно быть по-другому?
Не должно быть, наверное, но все-таки ты как-то уповаешь на то, что государство, ну, как машина существует для того, чтобы защищать гражданина. А если гражданин перед лицом угрозы остается беззащитным, то это как-то внушает тревогу.
У нас, слава богу, еще все-таки ментальность такая, да. Ну, еще лет 10 тому назад я всегда мог подойти на улицу и делать замечание там, любой группе подростков или там, молодых людей, которые ведут себя как-то не так. Ну, возраст, может быть, сейчас я этого уже не делаю. Раньше я не боялся реакции. Сейчас я уже думаю, там, вот это, наверное, не только я про себя говорю. Понимаете, мы стали к этому привычны. Это плохой признак. Это кругом. И нужно что-то, чтобы общество опять, ну, как-то повернулось к настоящим ценностям, что ли. Это же тоже политика. Это тоже политика. Как ни верти, мы возвращаемся к этому. Да?
Но если вот отбросить всякое философское, да, то есть какие-то фундаментальные принципы правосудия, которые, ну, порождают в человеке доверие к этому правосудию. Что это за принципы?
Равенство всех перед законом. Это главный принцип. Доступность правосудия – это второй принцип. У нас доступно правосудие. Вы можете пойти, простой человек, и написать заявление в суд. Или он пойдет к юристу обратиться.
К юристу, конечно.
Значит, оно не всем доступно. Извините, в советское время можно было пойти и любое заявление написать. Это не про советское время, а про систему. Можно было как угодно коряво сформулировать свои мысли в прокуратуру, и прокуратура, если нужно, обратиться в суд. Сейчас нет. Сейчас без юриста, без денег ты не защищен. То есть конституционное право и основополагающие нормы у нас никак не... Равенство всех перед законом, да не равенство, потому что богатый жулик, он нанимает прекрасного адвоката 2, 3, 5, а простой человек в защиту своих интересов не может нанять адвокатов. Классовое ставило, право стало классовым. Мы живем в классовом обществе. Это естественно, мы выбрали это общество.
Ну, в чем тут опасность для, ну, обычного человека? В том, что, чувствуя свою, ну, как бы, бесправность, он просто может
пока
в какой-то момент взорваться?
Пока не все так страшно. Страшно может быть лет через 10-20, если все пойдет вот так, как идет сейчас, когда вырастет новое поколение, которое, ну, окрепнет, которое, ну, будет понимать, что... Если они там дети каких-то там спальных районов, гетто,
то им, да, ничего не светит.
В плохой школе им ничего не светит, да, потому что и кто бы там в этом виноват. Они даже не понимают, что вот тут. Вот вы говорите, Люся, что уйдем от философии. Ну, в общем-то, философия – это основополагающая наука. Все остальное вокруг нее и из нее вышло. Так и здесь невозможно уходить от философии. Поэтому сейчас еще ничего. Сейчас еще как-то справляемся. Что будет через 10-20 лет, если все пойдет в этом направлении, если все нормальные ценности будут заменены на вот то, что мы видим, да?
Фальшивыми.
Да, если мы, если же расслоение вот будет происходить именно так, да, если у нас появятся отдельно школы для латышские школы для русских, а латышские школы для латышей и так далее, то есть, ну, это же, ну, безобразие, это неправильно. Это неправильно. Появятся районы, где живут неуспешные дети и неуспешные семьи, и появятся районы, где живут успешные. И как вы думаете, где будут прирабатывать дети, окрепшие из неуспешных семей? Мне что-то кажется, на улицах успешных районов. Но там, правда, будет какая-то успешная полиция, правильная. Но, а здесь что?
Если, ну, то есть, смогут ее,
да,
с чего-то рекрутировать.
Из нашей замечательной, милой, в общем-то, здоровым в целом обществом, ну, которое в свое время само общество, еще раз повторю, побороло вот эту вот ситуацию, с чем не так легко справилось там соседние государства, то мы превратимся вот в что-то такое вот американское, там, где куда полиция не ходит иногда, и в то же время Беверли-Хиллз, где все в порядке. Это, ну, может произойти, этого не
как
хочется.
Как простого жителя, обывателя, меня беспокоит, ну, наверное, два таких громких дела. Это первое – взрыв в Центральном универмаге, который, по-моему, так и не был расследован.
Не,
и
ну, там
трагедия
там...
Максимы, которая, ну, фактически длится уже, извините, 6 лет. Конца не видно даже первой инстанции суда. То есть получается, что принцип адекватности, своевременности и неотвратимости наказания, о котором Михаил Хесин часто упоминал ранее, он не работает, не действует, а это порождает апатию.
Ну, вы сами все сказали, Люся, да, это и есть одна из причин, потому что история с Максимом – это яркий пример классового правосудия, яркий пример. Да? Там есть деньги, там есть адвокаты, там есть все, да. И законодательство у нас уголовно-процессуальный закон, написан фактически адвокатами. Он, то есть тот закон, по которому осуществляется процесс правосудия. Он написан адвокатами в свое время был. Естественно, написан в пользу обвиняемых. Вот так вот весь, если его оценивать, да.
Но у нас адвокаты много чего написали. Например, закон о денационализации имущества.
Ну, понятно, да. Ну, говорят, что у нас есть лобби такое, да. Но, наверное, не на пустом месте все эти разговоры. Вот смотрите, даже такой нюанс. У нас, правда, сейчас вроде это приравняли, а вот два состава преступления – мошенничество и присвоение. Ну, понимаете, мошенничество – это значит, я придумал там чего-то, какую-то схему, начал вас обманывать, имел мысль изначально выманить ваши деньги. То есть, ну, серьезную работу
ну,
я провел.
Ну, типа ревизор Гоголь.
Ну, он случайно, кстати, оказался в этой ситуации. Он же не поехал туда с этой целью. Угу. Там, ну, так что, вот если бы он поехал
бы
туда с этой целью, да. Нет, ему бы меняли не мошенничество.
Угу.
Да. Хотя нет, на какой-то момент первую взятку он взял как не мошенника, а вторые уже деньги брал уже осознанно, да. Но это мы углубились. И присвоение. Присвоение – это когда я вам, или вы мне говорите, то есть вы мне говорите, Миш, подержи там, вот мне там 100 моих евро, завтра мне отдашь. А я взял их и не отдаю.
Uh-huh.
То есть не было с моей стороны подготовительного периода, не было разработки схемы. Какое преступление серьезней? На ваш взгляд?
Мошенничество.
Безусловно. То есть нет вопросов. Но у нас до недавнего времени строже было присвоение. Почему? Потому что класс владельцев страны, ну так назовем, не становится жертвами мошенников. Он становится жертвами присвоения. Записано на кого-то. Понимаете, да?
Угу.
Поэтому вот этот фактически менее опасный состав преступления наказывался строже.
Да. Что-то у нас такое не новогоднее получился.
Нет.
Эфир. Да.
Знаете, как это самое, оптимист и пессимист, да? Когда пессимист говорит, все плохо, а оптимист говорит, да ну что ты, ну не так все плохо, будет гораздо хуже. Нет, нет, надо верить, и надо, я еще раз говорю, общество должно меняться. Идите в полицию, требуйте своих прав, требуйте, требуйте работу. Что-то будет меняться тогда. Не надо этой апатии, она...
Ну, как и, в общем-то, в гражданской любой деятельности, что касается выборов, что касается защиты личных там имущественных прав.
Конечно.
И прочих, все в руках человека фактически. Ну, как бы все начинается с человека. Может быть, не все в его руках, но все с него начинается. И если каждый не будет проявлять активность, то никто за него этого не сделает. Сегодня да. У нас в программе «Очевидец» мы вспоминали 90-е годы и борьбу с организованной преступностью. Комментировал ситуацию майор полиции в отставке и действующий эксперт по безопасности бизнеса Михаил Хезин. А программу вела автор и ведущая Людмила Прибыльская. С Новым годом! И пусть у вас все будет хорошо, и вам не придется сталкиваться с преступностью.
Спасибо за внимание. До свидания.